Мы изучаем книгу «Деяния апостолов». Мы замечаем, насколько Бог прекрасен в своем шествии по земле. И снова, друзья, восторгайтесь этим, что вы спасены. Если вы отмотаете пленку истории назад, вы увидите, что там апостол Павел заложил фундамент для служения язычникам. И мы плод его труда. И эта церковь существует для того, чтобы новые грешники приходили и раскаивались пред Господом. Поэтому Господь нас оставляет здесь на земле. Если вы задаете вопрос, почему после моего покаяния я до сих пор живу, есть много целей, и одна из них для того, чтобы через вас распространять благую весть, чтобы мы были вот этой, в хорошем смысле слова, язвой общества, вот этой вот заразой, от которой можно было бы заразить других людей. Вспомните о тех заразах, которые вас заразили. Слава Богу за таких людей, через которых Бог инфицировал наше сердце. Да, на первый взгляд, казалось, попали в нас антитела, что-то начало происходить, что-то стало беспокоить нас, вызывало, может быть, температуру, беспокойство, внутреннюю совесть, мучило. В конце концов, мы нашли покой в нем. И вот, изучая книгу «Деяния апостолов», мы видим, как Господь через простую группу людей, сначала через 12, потом 70, 500, и потом 3000, и потом тысячи и тысячи рассеялись по всему тогдашнему миру для того, чтобы возвещать Евангелие. Сейчас мы уже переступили барьер вот такой звуковой, да, когда мы заканчиваем книгу «Деяния апостолов», и мы видим, что Лука сосредоточен на личности Павла. И особенно этот период, когда он закончил миссионерское служение, когда он был свободен. Павел продолжает свое служение в узах, в заключении. И мы говорили о том, что за верность Христу нужно платить цену. Христианство – это не просто легкая прогулка, это жизнь беспечных людей, которые в своей жизни, да, в своем следовании за Христом испытывают просто одно наслаждение. Это борьба. Это борьба со своим эго, со своей плотью неискупленной. Это борьба с ложью, которая нас окружает. Это борьба за души человеческие в молитве, в посвящении. Это огромная борьба. И в то же самое время мы видим, что есть физическое притеснение. И Павел – маленький прообраз того. Я повторю для тех, кто знает, и напомню, вернее, и скажу тем, кто не знает, что христианство за последние 100 лет испытала на себе такое огромное количество гонений, и в том числе убийств, которые за все 19 столетий никогда оно не было подвержено. И мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, кто ненавидит Христа. Мы знаем, кто сопротивляется Ему. Ни одну религию в мире так не преследует и ненавидит, как христианство. Хотя христианство – самая миролюбивая религия, если можно христианству присоединить это слово «религия». А вот Павел – это тот прообраз, о котором Господь говорит, будут гнать вас, будут преследовать, будут ненавидеть, будут сажать в тюрьмы и будут убивать. И при всем этом будут думать, что они этим служат Богу. Заметьте, друзья, Христос всегда начинал благую весть с подобных вещей. «Хочешь идти за мной? Будь готов к страданиям». Никогда ничего не обещал. Ни радостного, ни радушного, ни приемов, ни заботы, ничего. Возьми крест свой и следуй за мной. Но мы видим, что у Господа очень много целей, когда даже помещает своих детей в заключение. Если вы регулярно приходите изучать вместе с нами книгу «Деяния апостолов», вы заметите, как Бог близок к своим слугам, насколько Он благ и мудр. И вот то, что мы испытываем вот какие-то трудности, когда только попадаем, сразу же начинаем вот пытаться выбраться из них. Павел, находясь в заключении, говорит: «Мои обстоятельства послужили к лучшему». Мы знаем, да, мы читали недавно «Филиппийцам». И он усмотрел, что Бог делает. И теперь мы продолжаем смотреть, что Господь делает в жизни Павла и через него, для него и в целом для церкви. Вот мы на 24 главе. В прошлый раз мы рассматривали суд над Павлом со стороны Феликса, со стороны первосвященников, со стороны сильных мира сего, которые исследовали Павла, ему дали три обвинительных таких списка. Первое – это он язва общества, он мятежник, он тот, кто разрушает спокойствие в обществе. Во-вторых, его оскорбили, я считаю, что это оскорбление, назвали его еретиком, тем человеком, который искажает Писание, хотя мы знаем, Павел защищался и говорил, что он наоборот утверждает Писание. И третье, говорили, что он осквернитель или богохульник против святилища, против храма. По всем трем эпизодам Павел защитился, да, защищал себя. И Феликс не принял обвинение. И он понимал, что это интрига, это против него все сделано, потому что мы знаем, люди, находящиеся в том положении, они очень досконально все исследовали. Шаг влево, шаг вправо могло стоить этому человеку работы своей, а в некоторых случаях самой головы и жизни. Все было очень жестко. Над этим чиновником были еще другие чиновники, и над ними был император. И такая система прозрачная была, и настолько точная в своем действии, что ни от кого не мог ускользнуть. И вот сегодня мы поговорим с вами о том, как дальше сюжет развивается. Но я бы хотел снова подчеркнуть, чтобы мы увидели, насколько Бог во всем этом вот посылает читающим мощнейший сигнал в том, чем является церковь или христианство как движение. Потому что с тех времен и до наших дней у сатаны есть множество разных атак для того, чтобы дискредитировать церковь. И вот одна из них, что это деструктивно какая-то секта. Вот почему Павла назвали, да, он сектант, представитель Назареев. И вот эта вот группа, которая беспокоит людей, не дает жить в обществе спокойно. Так вот, Бог как раз-таки показывал через служение Павла, через его жизнь, что церковь – это миролюбивое движение. Оно не создает бунты, оно не выступает против правителей, оно не глумится над другими религиями, но оно проповедует истину. И Павел это делал. Как верный почтальон, у которого был текст, что ему нужно было говорить, и он ходил от дома к дому, образно говоря, и приносил эту весть, не искажая истину или не искажая содержание. И истина делала свое дело. И вот смотрите, если истина рассекает общество и вызывает беспокойство, то для этого она и предназначена. Например, Павел знал, что рабство в его время – это социальная несправедливость. Павел понимал, что это не так Бог создал мир и взаимоотношения между людьми. Но вы заметите, что он никогда не призывал к тому, чтобы свергнуть эту систему и установить демократию и равенство, братство, дружбу и вот всякое прекрасное то, что сегодня люди ценят. Он понимал, Бог сделает в свое время своими путями так, как он хочет, тогда, когда это нужно. И Бог это сделал. Но когда истина приходит в общество, вот тогда возникает напряжение, потому что мы знаем, что весь мир, Писание говорит, лежит во зле, пребывает во тьме. Это комфортное состояние общества. И когда свет туда появляется, это общество пытается его погасить. К огромному сожалению хочу сказать, современные церкви, которые называются церквями, они стремятся к человекоугодничеству, к искажению истины, срезают углы. Там, где нужно применить скальпель, они берут его, обматывают чем-то таким мягким и делают вид, что делают операцию в обществе. И сегодня такие церкви – это бесполезные церкви. Они превращаются в клубы, в собрания по развлечениям, по общим каким-то ценностям, о заботе друг о друге, о том, чтобы попеть вместе, хорошо провести время, не более того. И вы увидите в том, как Павел, общаясь уже во второй этой части этого заседания, насколько он был бескомпромиссен. Поставьте себя на его место, чтобы вы чувствовали, если вам нужно было предстоять перед сильными мира сего. Вот мы здесь интересно видим разворот. Обвинители молчат и уходят. Им нечего сказать. Павел остается, ему дают льготу чтобы к нему приходили друзья, не отягощать его, не обременять его. Он был свободен в каком-то смысле слова, в свободе передвижения там, где он находился, в доступе с людьми. Но Феликс подробнее хотел узнать о том, что происходит, в чем суть христианства. И Павел берет инициативу в свои руки. И теперь уже не Павел на суде у Феликса, а Феликс на суде у Павла. И вы увидите, как Бог это все развернул. Давайте откроем Деяния апостолов, 24 главу. Мы стих за стихом будем идти в нашем разделе. Я не буду читать весь раздел, для того, чтобы сохранять нам эту последовательность. Вот мы читаем 24 стих. 24 глава, книга Деяния апостолов, 24 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса». Заметьте, о чем Павел говорил. Сразу же Лука концентрирует внимание, что было самым главным вот этим посланием. Он говорил о вере не в общих чертах. Все мы созданы Творцом. У всех у нас внутри есть какое-то тяготение к высшим силам. Все мы смиряемся или склоняемся перед какой-то властью. Да, вот это естественно. А разве римляне были атеистами? У них был огромный пантеон богов, как и у греков. Они считали императора божественным. Они поклонялись ему. Они трепетали перед ним. Они понимали, что где-то это чушь. Вот, но они понимали, что есть необходимость в поклонении. Они на войны ходили. Они просили своих богов о помощи. У них тоже были засухи, наводнения, землетрясения. И дети рождались и умирали. И все было. И они понимали, что есть вещи, от которых зависит что-то, но не от них. Но Павел не говорит в общих чертах. Он конкретно говорил об Иисусе Христе, о вере в Иисуса Христа. Павел молодец. Вот нам нужно обратить внимание, когда будет вот эта вот развязка в этом общении, да? Посмотрите, Лука упоминает несколько деталей таких. Приходит Феликс, и не один. И он не берет с собой юристов, знатоков уже Писания. Он берет с собой жену Друзилу. Мы не знаем, зачем он ее взял. Я несколько исторических таких комментариев смотрел, вот, но ни с одним из них я не согласен. Говорят, что она, возможно, интересовалась христианством, может быть, еще чего-то. Я думаю, не по этой причине. Жена его, да, вот Лука подчеркивает, у римлянина была иудеянка. Историки говорят, такие как Иосиф Флавий, Тацит и многие другие того времени, которые вот близки к этим историческим событиям, что она была дочерью Ирода Агриппы I. Вот этого царя, который казнил Иакова, то, что мы читали в 12 главе Деяний, обезглавил Иакова, брата Иоанна, одного из апостолов, один из трех близких друзей Иисусу Христу. Помните, и троих всегда брал Иисус, Петр, Иаков, Иоанн. И вот этого Иакова обезглавил. Вот говорят, что это дочь этого царя. Возможно, она росла в каком-то контексте, где понимала, что все события в Израиле происходят на фоне конфликтов, появления христианства, притеснений их. Может быть, у нее был какой-то интерес. Но я не думаю, что поэтому. Бог умышленно привел ее туда для того, чтобы она услышала Евангелие. Точно так же, как и Феликс. Еще один момент. У самого Феликса, о котором мы уже второе воскресенье подряд говорим, это уже был третий брак. Согласно снова тем же историческим таким фактам. Им можно верить, потому что несколько историков того времени говорят одно и то же. До этого эта молодая девушка, ей было лет 15 или 17, уже была замужем за сирийским проконсулом. Если вы помните, я в прошлый раз говорил, что Римская империя была разделена на множество разных префектов таких, где управляли вот, проконсулы, представляющие императора. Каким-то образом Феликс увидел эту красавицу невероятной, ослепительной красоты, как историки подчеркивают, и он в нее влюбился с первого взгляда. И он понял, что это его. какими-то интригами, какими-то коварными путями он ее похитил и незаконно женился на ней. И она была его возлюбленной. Очень долго. Те же историки говорят, я, может быть, забегаю вперед, и, может быть, это не столько касается нашей темы сегодня, но историки говорят, что она спустя лет, когда было извержение Везувия, историки, кто помнит, по-моему, 90 или 70 какой-то год, или 90 какой-то год первого века, где там тысячи и тысячи людей погибло. И вот она с этим сыном своим от этого брака уже, от Феликса, погибли. Так вот, он приходит с этой женой, с которой был в незаконном браке, послушать странного человека на первый взгляд, за которым гоняются, которого хотят убить, которого хотят истребить, но внешне, возможно, ничего особого не представлял. Но они понимали, что в нем есть та сила и то, чего нет у других людей. И он же не первое такое судебное заседание проводил, не так ли? Но он никогда до этого не слышал то, что вот так говорили. Так вот, мы в 24 стихе увидели, что Лука подчеркивает, что Павел говорил, тоже интересное слово говорил, он не просто проповедовал, это не был монолог. Вот этот вот корень слова «диалог», «диалог гидзамай», да, вот по-гречески, то, что мы сегодня имеем, это просто беседа, в которой есть вопросы, ответы, даже некий спор. И вот Павел с ним дискутировал. Он изложил ему суть Евангелия. И вот оно начинается с личности Иисуса Христа. Посмотрите на 25 стих. Вот это сердцевина того Евангелия, о котором Павел говорил во время проповеди или во время этих встреч. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Не замечаете вот сходство, единство Духа Святого в его слугах? Платформу этой проповеди, о которой Павел говорит. Вы помните, перед тем, когда Господь вознесся на небо, Он говорит: «Я пошлю Духа Святого, который придет, и что будет делать в мире?» Он не сказал, Он будет развлекать этот мир. Он будет утешать этот мир от того, что он в скорбях, таких страданиях живет. Дух Святой, придя в мир, что сделает? Обличит, то есть разоблачит, раскроет, обнажит. Используя снова эту же фразу, включит свет в темном месте, чтобы темное, непонятное стало понятным на свету. И вот что он сделает явным? Обличит мир о чем? О грехе, смотрите, о правде и о суде. Павел немножко меняет последовательность этого, но суть остается сутью. «О грехе, что не веруют в Меня», Иисус говорит. Друзья, вот у нас пазлы должны складываться. Когда я остановлюсь здесь, когда мы говорим людям в благовестии, что нужно покаяться пред Богом в грехах, у нас огромное искушение перечислять наркотики, алкоголь, курение, что там еще, ну вот супружеская неверность, воровство на работе, там вот самые распространенные какие-то такие вещи. И вы можете попасть на такого человека, который скажет: «А я этого не делаю, у меня все в порядке». Я вам скажу, что я однажды попал в такой просак, когда людям рассказывал о своем прошлом опыте жизни и что Бог сделал со мною. Я смотрю, человек расплылся в улыбке, он говорит: «А я рад за тебя, молодец, ты нашел счастье там, где ты его должен был найти, а у меня все нормально в жизни, я по-своему счастлив». И я стал думать вот о чем. Это мое свидетельство обо мне или это свидетельство о ком? О Боге. Христос сказал: «Будете мне свидетелями или моими свидетелями вот здесь, в Иерусалиме, да, в Иудее, в Самарии, до края земли. Абсолютно везде, где вы будете находиться, вы там будете моими свидетелями». И вот Господь сказал о грехе, что не верует в Меня. Потому что сам корень всех этих плодов, которые висят на дереве, это неверие в Иисуса Христа. Это стремление жить независимо от Бога. Это жажда устанавливать свое царствие в своем сердце, в своей семье. Это стремление к полнейшей автономии. И уже на этом дереве висит все то, что можно туда нацепить, или то, что там вырастет. Кто-то культурно грешит, как я в прошлый раз говорил, а кто-то грешит по полной. Но все это деревья одного поля. И вот корень всего этого – это неверие в Господа Иисуса Христа. Попробуйте начать свое благовестие с этого. Вы посмотрите, очень быстро это закончится. Вы знаете, я пересматриваю сейчас то, как я благовествую людям. И я смотрю, что я стремлюсь где-то в общих чертах говорить о вере в Бога. Я сегодня утром, когда перечитывал этот текст, когда редактировал все это, я просто склонил голову и каялся пред Богом. И я говорил: Господи, я хочу, чтобы во мне тот же самый Дух Божий был, то, что в Павле смело, прямо и конкретно говорил о Господе моем Иисусе Христе. Бог – это абстрактное понятие. Мусульмане говорят «Бог». Буддисты говорят «Бог». Все говорят, кто верит во что-то, говорят «Бог». Но вкладывают туда свое понятие. У нас Бог, у которого есть конкретное имя. Имя Ему Иисус Христос. И если мы верим, что это Бог и человек одновременно, то почему мы должны все это как-то сглаживать? Это первый момент, в чем может быть церковь погрешать. Но когда мы конкретизируем, подобно Павлу, вот здесь эта язва появляется раздражителем. Не надо говорить об Иисусе Христе. Зачем вы вот сужаете этот путь? Много путей к Богу. С востока идут, с востока, с запада наверх, с севера и с юга на юг. Все мы встретимся в той точке. Но мы знаем, что этот же Господь сказал: нет другого пути, нет другой двери, нет другого спасения, нет другой силы, которая могла бы поднять духовно мертвых и воскресить, только в имени Иисуса Христа. И вот Павел очень мудро и точно начинает говорить. Возможно, Феликс мог бы сказать: Павел, я тебя не об этом спрашиваю. Зачем ты меня снова погружаешь во все эти детали ваши? Это ж еврей. С чего ты взял, что вот именно только он? И я думаю, что на протяжении 2 лет, если мы чуть-чуть шире посмотрим, да, угол зрения расширим, и посмотрим, что Феликс неоднократно призывал Павла, и они часто беседовали. Я уверен, что Павел ему изложил все Евангелие. От Бытия 3.15, где протоевангелие, да, что от семени жены придет. И потом то, что мы на молитвенных делаем, да, видим Христа в Ветхом Завете. До непорочного зачатия, о жизни Христа 33 года, Его служении, о Его смерти, о Его воскресении, о Его вознесении. И самое главное в этих событиях, для чего Он приходил? Суть. Перед Павлом сидел обычный грешник. Может быть, в мантиях красивых, инкрустированных чем-то. Может быть, в окружении охраны или каких-то людей. Но он понимал, передо мной грешник, который скоро предстанет на суд Бога и перейдет в вечность. И я должен ему сказать благую весть. И вот давайте мы посмотрим теперь несколько подробнее, да, вот на содержание этой благовестия, о чем Павел говорил. Так, первая составная Евангелия, о чем Павел говорит, это праведность. Павел, мы в 25 стихе, Павел говорил о правде. Да, он не газету «Правду» рекламировал, а вот у нас не совсем точный перевод, а нужно было бы сказать о праведности или о святости, это самый близкий синоним. Теперь послушайте, друзья. Вот с чего начинается Евангелие. Бог требует, чтобы каждый живущий на земле был праведен. Вы помните, в Нагорной проповеди Господь говорил: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если Его ученики смотрели на духовных лидеров, как книжники и фарисеи, наблюдая, что это лидеры, это гиганты духовные, то Господь поднял недосягаемую планку. Сначала он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Но это была ирония. Праведность книжников и фарисеев была самоправедность. Да, но они были лучшие из лучших людей. Но Господь ставит стандарт, и Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Матфея 5 глава, 48 стих. И я понимаю, здесь люди должны были осознать. Это невозможно. Ты говоришь о таких вещах, которые просто невозможно. У меня нет других иллюстраций, но я вот себе, когда представляю такой абсолют, да, когда говорят безрукому человеку, ты должен не просто подтянуться на перекладине, а должен сделать норму 100 раз и за такое-то время. Или безногому человеку пробежать такую-то дистанцию. Или чуть того хуже, мертвому сказать, ты должен жить. Это взаимоисключающее понятие. Люди понимали, мы несовершенны. Помните, Петр писал в первом послании, на своем 1 глава, 15-16 стих. «Будьте святы, потому что я свят». Он цитирует Ветхий Завет. Знаете, почему Бог это говорит? Потому что Он хозяин этой земли. И Он не изменял правил своих. Если у вас есть право воспитывать своих детей и говорить, что они должны делать и что не должны делать, то почему у Бога нет права Творца определять, какой должна быть жизнь на Его земле? Всегда помните, что мы не просто дышим Его воздухом, а у нас еще есть механизм, Его же механизм, чтобы дышать этим воздухом. И мы вчера немножечко говорили о том, да, у нас не просто есть обилие пищи, но у нас есть то, чем еще мы эту пищу можем поглощать. Это тоже механизм, который им придуман. Абсолютно все, что у нас есть, это Его. Но кроме физических движений, у нас есть нравственные стандарты. И вот Бог говорит, праведность. Если хоть раз в жизни ты согрешил, я уже не говорю о том, где-то там в 5 классе покурил, да, на переменке, или в пионерском лагере где-то, или у кого-то карандаш украл из пенала в школе, или в садике там девчат за косы дергал, вот что-то такое вычитать, это грех. Если вы хоть один день прожили без поклонения Христу, не воздали Ему славу и честь, это грех. Все остальное, то, что вы потом наделали, целый грузовик насобирали, это результат этого корня греха. Потому что неверие в Иисуса Христа – это ключевая проблема всего человечества. Если вы думаете, что я где-то немножечко сгущаю краски, посмотрите на первопричину грехопадения людей. Из всего того, что мы часто перечисляем, говоря о грехе, да, Адам с Евой этого не сделали. Не было ни убийства, ни кражи, ни наркотиков, ни разбоя. Ничего из всего того, что Бог мог бы сказать, ты грешник, и я тебя, или я вашу семью отправляю от себя. Они повернулись к Богу спиной. Они сказали, ты нам не указ. Мы будем жить по-своему. И мы отсекаем эту пуповину, которая связывает нас с тобой. Мы решаем. И мы потомки этих людей. Мы дети, наследники этих людей. И в нас прописан этот грех. И он живет в нас настолько плотно, как часть нас самих от макушки головы до подошвы ног. Вот с чего начинает Павел. Праведность. Праведность. Как вы думаете, начал ли Феликс немножечко понимать, о чем Павел говорит? Я думаю, да. Но мне кажется, следующее, то, о чем Павел говорил, это вот просто колокол зазвенел для Феликса и для его супруги. И, может быть, она пожалела, что она пришла на это мероприятие. Посмотрите, что Павел говорит дальше. Вторая составная Евангелия – это воздержание. Он уже поднял стандарт. Феликс, ты должен быть праведным. Ни одного греха. Так определил Бог, который дал тебе жизнь и который ее однажды отнимет. Второе – воздержание. Как вы понимаете это слово? Да, это не просто, да, вот я хочу кушать, и я воздерживаюсь, я на диете. Я вот где-то как-то себя ограничиваю. Буквально это значит контроль над желаниями или самообладание над своими желаниями, над своими страстями. И вот если посмотреть в Писании, то очень часто слово «воздержание» несет в себе такой косвенный намек на сексуальную сферу. Когда сидел Феликс, он должен был осознать. Вот эта женщина приобретена преступным путем. И мы знаем тоже из истории, из того же Тацита, которого я цитировал в прошлый раз, что он говорил, что Феликс был очень необузданным и развратным человеком. При нем Иудея страдала от множества конфликтов и разных группировок, которые воевали друг с другом. И когда он подавлял какие-то бунты, он проявлял невероятной силы жестокость. И вот это вот слово как раз-таки не подходило к нему. Но он не единственный экземпляр в своем виде. Он представитель, он один из нас. Я хочу процитировать вам то, что Павел немножечко позже написал, находясь уже в заключении, когда он уже в Риме был, написал к ефесянам, верующим из Ефеса, наставление, послушайте, 4 глава 17 стиха. Павел обращается к обращенным к Господу людям и говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы». И смотрите, он перечисляет, как живут необузданные грешники. «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества». И смотрите, ожесточение сердца их. И вот еще сильнее. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вот это портрет грешника. У них в голове никаких стандартов, никаких ограничителей внутри. Они грешат по полной, настолько, насколько это возможно. Дойдя до бесчувствия, это значит, совесть не является уже сдерживающим фактором. Я догадываюсь, что вы представляете людей на улице, которые на дискотеках, да, там нанюхаются клея там или еще каких-то, и они вот прыгают, шумят. Ничего подобного. Ничего подобного. Это портрет нас. Я не знаю, как Павел продолжал проповедовать, говорить, и Феликс его не остановил. Но он продолжал. Так, первая составная Евангелия, Павел говорит о праведности. Вторая составная Евангелия, Павел говорит о воздержании или о контроле, о самообладании, о том, что человек тоже может осознать. Помните, Павел раскрыл свое сердце, когда он сказал: «Я вижу страсти, бушующие во мне. То, что хочу делать, я не могу делать. И то, что я должен делать, я не делаю». Это верующий человек говорил. Что говорить о неверующих людях, у которых нет этой силы противостоять? И у человека нет аргументов сказать: «А у меня все в порядке». Мы можем прятаться за ширму какого-то благочестия и говорить: «Ну, я хожу в церковь, пусть по праздникам, но в церковь. Я почитываю Библию, я еще какие-то вещи делаю». Но что творится в жизни, в сути, у самого человека, знает только он. И Павлу не нужно было много говорить. Он привел вот этот вот образ, чтобы они вдвоем прочувствовали: вы живете на своих условиях, и ваш грех движет настолько мощно, что вы не можете себя контролировать. Третья составная Евангелия – грядущий суд. Это логика. Если вы знаете истину, что вот Божий стандарт – это праведность, и вы должны жить в этой праведности, контролировать свои страсти. А это возможно только тогда, когда Дух Божий живет в человеке. Помните, плод Духа? Павел, тот же Павел перечисляет. И он начинает с любви и заканчивает этим же воздержанием, самообладанием, самоконтролем. Замыкается вся эта красивая цепочка именно в том, что это является проявлением Духа. Это не наша способность. Дух Божий, живущий в человеке, Он дает способность контролировать. Вы знаете, как я осознал, что со мной что-то произошло, вот божественного происхождения, не людьми сделано, не внушение в мой разум или, знаете, вот подняли у меня эмоции, я почувствовал, вот, вот теперь у меня все хорошо, я верующий человек. Потому что когда вошел в мое сердце Дух Святой, Святой, не зря святым называется, это его функция освящать человека, делать жизнь святой, я моментально почувствовал отвращение к тому, что я любил. И стал любить то, что я раньше не любил. Если с вами произошло то же самое, значит, вас живет Дух Святой. И я понимал, что мне это не свойственно. Я понимал, что я наоборот сконструирован в своей плоти, в своих греховных устремлениях на другой стезе жизни. И как только Бог вошел в мое сердце, у меня открылись глаза, поменялись чувства, поменялись устремления, настроения, абсолютно все. И я понял, что сам Бог посетил меня. И не просто в гости зашел, а обитель сотворил, жизнь принес. Поэтому Павел говорит, Божий стандарт – это праведность, это святость. Каждый честный человек, он заметит, я не живу так, как Бог хочет. Я не поклоняюсь Ему, я не угождаю Ему, я не стремлюсь прославлять Его, я не отдаю свою жизнь Ему. Я живу для себя, в лучшем случае подтягиваю Бога к своей жизни. И я необузданный человек. Если человек услышал эти истины и не пал ниц пред Богом, Павел говорит, тогда суд. Жди суд. И третья составная Евангелия – суд. Если вы помните, с чего я начинал, я говорил о том, что христианство современное, оно склонно упрощать Евангелие. Вот некоторые люди придумывают четыре духовных закона. Если вы помните, да, четыре духовных закона? Там нет понятия суда. Но мы вошли в эту систему ценностей благовестия, и оно нам нравится. У Бога есть план для твоей жизни. Наркоман думает, у Бога есть план. О! Кто понял, о чем я сказал, да, вот, заулыбались. Но проблема в том, что у тебя вот такая разобщенная жизнь, вот, вот тебе нужно чуть-чуть вот, подкорректировать ее. Для этого пришел Христос. И если ты его примешь, повторишь молитву, все будет в порядке. Зачем нам изобретать четыре духовных закона, если есть Божий закон относительно благовестия? Христос – личность, первопричина всего. Наше падшее состояние, которое выражается в неверии, в неправедности, в необузданности. Все очень просто. Но мы же не хотим перед людьми слыть какими-то деструктивными, острыми, колючими, надоедающими, да, пугающими в конце концов. Что вы все время адом пугаете? Пугайте. Писание говорит, иных страхом спасайте. Может быть, в чьих-то ноздрях запах дыма уже почувствуется или пламень огня где-то в ногах, что он почувствует, что приближается к этому. Пугайте. Должен человек прийти к трезвости. Если с ним ничего не происходит, нет встряски такой, он просто медленно дрейфует, обколотый какими-то обезболивающими препаратами, и он бесчувствен. Дошли, или дойдя до бесчувствия, то, что мы читали, да, предались всякому распутству, делались ненасытимостью грехи. Вот это состояние. Христиане призваны для того, чтобы привести в чувство. Как блудный сын, придя в себя, открылись глаза, заработали чувства, мозг включился активно, встал и пошел к Отцу. Вот это состояние должно быть. И Павел был этим инструментом, вот этой вот заразой, этой язвой, которая раздражала его ум и его совесть. Феликс, как насчет праведности? Как насчет самообладания? И помни, будет суд. Будет суд. Интересно. Подсудимый привел в страх судью. Это Бог может сделать. Потому что Он говорит, я вложу в ваши уста то, что сказать. Теперь подумайте, каким образом этот чиновник мог бы услышать Евангелие? Как не через Божье провидение, через его мудрый план взять, поместить этого человека туда. Вы могли бы себе представить, чтобы благовестники того времени, Филипп, кстати, мы говорили, жил да, в Кесарии, мог бы подойти, постучать, я хочу записаться на прием к этому человеку, рассказать ему Евангелие. Ну, маловероятно. Но Бог устроил такой сюжет, что Феликс вынужден был слушать. И он должен был услышать. Как раз-таки Евангелие заключается, я повторюсь, друзья, в том, что мы показываем первопричину наших грехов. Это наш бунт против Бога Иисуса Христа. Наше неверие, которое выражается в неправедности, в греховной жизни, в необузданном характере, поведении, во всем том, где мы говорим «я живу для себя». Даже когда люди скромно говорят «я верю по-своему». Вот для меня там заложен такой вот маленький желудь, из которого вырастает огромное дерево неверия. Смотрите, вот это слово «я верю по-своему», на своих условиях. Когда мне нужно, иду, когда нужно, не иду, когда нужно, делаю, когда нужно, не делаю. Я регулирую. Но так оно упаковано в благородную обертку, что я верю по-своему. И если, зная истину или услышав истину, человек не склонится пред ней, то будет суд. Будет суд. Не знаю, как вы, но я хотел бы услышать реакцию Феликса. «Павел, что мне делать, чтобы спастись?» Помните, как было с темничным охранником в 16 главе? «Мужи, братья, что делать, чтобы спастись?» Но он пришел в трепет. Вот это слово, которое мы используем, фобия, да, это корень этого слова. Фобеомай, это глагол, он исполнился страхом. Он пришел, он не просто вздрогнул, ой, фу ты, напугал меня. Или хлопнул, да, вот в ладоши, говорит, будет суд. И он, ты не пугай так, я же как бы не просто тебе там приятель. Он говорил, и Дух Святой взял и начал его разум, его совесть просто приводить в беспокойство. Он исполнился страха, панического страха, и пребывал в этом страхе. Хорошо было бы, если бы он задал этот вопрос, Павел, что мне делать? Ты рассказал мне это, следующий шаг. Посмотрите, мы еще в 25 стихе. Феликс пришел в страх и отвечал. Самый лучший путь – это удалить этот раздражитель. Самый лучший путь – это поставить точку, закрыть дверь и сказать «потом». Теперь пойди или уходи. Я, когда найду время, позову тебя. Я, когда найду время, позову тебя. Вы знаете, он нашел время, он еще несколько раз встречался с Павлом для того, чтобы беседовать. Но он никогда не нашел возможности, чтобы снова исполниться благоговейного страха пред Богом. И мне очень жаль Феликса. Я это называю трагедией упущенной возможности. Точно такой возможности, как упустил этот богатый юноша, то, что мы читаем у Луки 18 главе. Когда он так был близок к спасению, так рядом, он слышал это дыхание, он чувствовал тепло жизни. И он понимал, как сложно разжать руку, то, что нажито непосильным трудом. И я вам уже говорил, я часто, когда думаю об этой истории, я представляю, что этот парень уже 2000 лет в вечности. И вы знаете, что для него является самым сильным адом? Вот эта встреча. Вот эта встреча. Он был так близок со своим Спасителем. Он видел, он слышал, он понимал. Я думаю, его сердце трепетало. Сказано в других Евангелиях, параллельные места, что Иисус полюбил этого парня за его искренность. Друзья, но искренности недостаточно. Можно искренне заблуждаться. Можно быть на самом деле открытым человеком, рубахой, вот такой, как есть. Вот я об этом и говорю, что думаю, то и говорю. Но этого недостаточно. Нужно принять жизнь. Нужно принять Христа. И Феликс то же самое. И вы знаете, они не одиноки. Тысячи людей сегодня. Вспомните 17 главу Деяния, когда Павел проповедовал Евангелие, и одни сказали: послушаем тебя в другой раз. Помните? А Павел больше не вернулся. И другого раза не было. И эти люди уже 2000 лет в вечности. И я понимаю, что самым сильным адом, который будет их преследовать, кроме физических страданий, это упущенная возможность. Я не хочу сейчас вдаваться в богословские нюансы, кто предопределен, избран, вот свободная воля, воля, которая подконтрольна Богу. Если он не предопределен Богом, то он и развернулся, ушел. Я не хочу об этом сейчас говорить. Я хочу говорить об ответственности человека. Когда я слышал Евангелие, я не знал этих доктрин предопределения. У меня была моя история. И у меня был свой послужной список моих грехов. И вот с чем мне нужно было разобраться. И я понимал, если я сегодня окажусь в вечности, Бог представит пред мое лицо все эти грехи. И мне нужен был адвокат. И мне нужен был тот, кто возьмет и снимет с меня вот все это бремя, весь этот ужас. И моя совесть меня беспокоила. Моя воля побудила меня склониться пред Христом. Я не смотрел вокруг себя, что есть грешники хуже меня. Я понимал, что моя проблема между мною и Христом. Вот почему я благодарен Богу за эту возможность, когда я ему не сказал: послушаю я этих евангелистов в другой раз. Обращу я внимание на все эти интересные речи в другой раз. А сейчас я молодой, у меня есть красивая, молодая жена, маленький ребеночек. Мне нужно вкладываться в семью, поднимать их на ноги, обустраивать жизнь. Люди так думают. На пенсии почитаю. Да? Будет очень много времени. Очень смелое высказывание. Я не зря своих детей на кладбище возил, чтобы увидели объективно, что там лежат не только пенсионеры, а вот таких малюсеньких, и чуть-чуть побольше, и побольше, разного возраста. Все из них хотели быть там раньше времени? Нет. Но тот, кто дал жизнь, он определил, когда она должна закончиться. И чаще всего, без всяких предупреждений. И все. Благо, когда человек медленно умирает, у него есть возможность подумать. Но другой момент... Другой момент. А откуда я знаю, что я приму то, что я буду слушать? Я вам два текста хочу напомнить. Первый текст записан в послании к евреям, 3 глава, 7-8 стих. Вот автор говорит: когда услышите голос его, можете продолжить, не ожесточите сердец ваших. Вот именно тогда, когда вы почувствуете, что Бог обращается к вам, к вашему сердцу, не ожесточите, то есть не отверните свое сердце, не думайте с Богом играть, что вы умнее, хитрее, что вы правильно понимаете. Может быть, проповедники коряво объясняют и не до конца излагают, и не говорят, может быть, детально и конкретно о ваших каких-то проблемах, в которых вы сейчас живете. Но об этом знаете вы, и об этом знает Бог. И вот когда Дух Святой начинает касаться к сердцу, Писание говорит: когда услышите голос Его, не ожесточите сердца вашего. Еще один сильнейший текст. Павел говорит во втором послании к Коринфянам 6:2. Запомните этот текст. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Вот сейчас время благоприятное, тогда, когда твой мозг адекватен, насколько это возможно быть в наших условиях. Твоя совесть чувствительна. Ты воспринимаешь истину Писания, и милостивый Бог касается твоего сердца. И Павел говорит, теперь время благоприятное. Благоприятное, потому что есть проповедники. Павел ушел из Афины, перестал это время быть благоприятным. Феликса уволили с его работы, и перестало для него быть время благоприятное. Целых 2 года он мог наслаждаться проповедями. Но мы не знаем, что Феликс уверовал. Скорее всего, не уверовал. Если бы уверовал, я думаю, что Лука подчеркнул бы или какой-то другой из апостолов, да, указать, смотрите, как это действует. Например, как в случае с Навуходоносором. Да, мы видим, как Бог его привел к обращению, к сокрушению этого гордого, надменного царя. А Феликсе мы ничего не знаем. И вот теперь день спасения. Все, что нам нужно, все, что людям нужно, это не экономическое благо. Это не процветание в обществе, достигнуть уровня самоопределения, раскрыть свой потенциал и быть счастливым человеком. Человеку все, что нужно. Вот почему Бог дает жизнь на земле, короткие, хрупкие дни для одной цели, чтобы искали Его, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Другими словами, чтобы человек покаялся пред Христом, уверовал и обрел вечную жизнь и прощение грехов. Многие из нас думали о таких категориях, для чего мы живем. Нет. Вот это истина. И вот Павел был этой язвочкой, которая раздражала людей. Ему было что рассказать людям, как он был на небесах. Ему было что поведать людям о его, наверное, прекрасных встречах с людьми, кого он исцелял, кого он воскрешал. Но не для этого Бог его спас и сделал служителем, а для той цели, чтобы благовествовать. И он был верный посланник. И он проповедовал точно Евангелие. Давайте, чтобы закончить нам эту главу, посмотрим на вот результаты этого ожесточенного сердца Феликса. 26 стих. Мы немножечко ускоримся. Алчность и несправедливость, которые обретают свою силу. Посмотрите, он мог стать другим человеком, если бы он принял Евангелие. Но он отверг. И вот мы читаем. Потом надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Поэтому часто призывал его и беседовал с ним. У меня вопрос. Оказывается, за деньги можно решить вопрос свободы. Значит, если бы друзья Павла принесли деньги, он бы написал ему какой-то документ и сказал бы, не нахожу вины, не то, что там смерть, а и заключение. Но вы видите, что делает ожесточенное сердце? Оно ослепляет человека. Оно еще хуже становится. Коррупция в те времена была. И в те времена она была запрещена. Но коррупция была пропитана от самых низов чиновников до Нерона, до императора или Клавдий, который был Клавдий Август на тот момент. Но это сердце человеческое. 27 стих. Кроме алчности и несправедливости, он проявляет себя как низкий человекоугодник. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. И желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. И вот здесь это слово «в узах», «в цепях». Если он дал ему сначала послабление, и раз ты такой гордый, раз ты несгибаемый, раз ты не хочешь, чтобы тебя освободили, оставайся. И заковал Павла в цепи. Через 2 года Феликса сместили из-за жалоб иудеев против его жестокого обращения к ним. Но его голову спасло то, что я вам говорил, что у него был брат, который был в очень близких отношениях с императором. И благодаря этому, этой дружбе, этому союзу, да, Феликс, как бывший раб, освобожденный, он мог подняться до такого уровня. И какое-то он время чувствовал себя безнаказанным. Но когда поступали жалобы, император не мог не отреагировать. И в таких случаях их не просто убирали. Их могли физически убрать от степени наказания. Их могли убрать в ссылку куда-нибудь далеко, чтобы вообще снять с них всякие почеты и потом не платить государственную пенсию. Но его просто забрали. И вот он, чтобы немножечко смягчить или сохранить репутацию, он оставляет Павла в узах и уходит. Но Павел продолжает оставаться. Следующая глава, она покажет продолжение судебного процесса над Божьим слугой. Но два наблюдения хочу для нас сделать. Во-первых, друзья, кем мы должны быть или кем мы должны стать, если ими не стали? Мы должны стать, подобно апостолу Павлу, бескомпромиссным, точным, верным слугой, преподающим Евангелие. Евангелие не мы придумали. Это Божие Евангелие. Божья благая весть или радостная весть. И мы должны знать, мы должны верить, мы должны любить, и мы должны это благовествовать точно, как это делал Павел. И второе. Для нехристиан, если христиане должны быть как Павел, то нехристиане, не будьте как Феликс. Не утратьте возможность смириться пред Богом в раскаянии, принять благую весть. Тогда, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваше. Потому что сегодня время благоприятное, и сегодня день спасения. Вы знаете, раскаявшихся грешников, которые хотят открыть свое сердце Богу, им не нужно писать молитву покаяния. Я помню свой вопль к Богу. Я просто рыдал, как раненый медведь или олень, или еще какое-то животное. Я просто понимал, что мне нужен Спаситель. И я не пытался попросить, расскажите мне молитву покаяния. Я просто изливал пред Ним сердце. Я вопиял о пощаде и о прощении. И был услышан Богом. И в мою жизнь пришел мир. И то, что сказано в Евангелии, Он примирил нас с Отцом. Умер праведник за неправедных, понес мои грехи. И это все включилось в мое сердце, в мою жизнь. И я ощутил эту радость, это счастье, этот покой. И я не искал Его, но это пришло как награда. Я искал Бога, я искал мира с Ним, я искал свободу от грехов. Поэтому, если вы не в мире с Богом, только вы знаете состояние вашего сердца. Подумайте, не ваш ли это день. Не упустите возможность, как упустил Феликс. Христиане, не упустите возможность благовествовать там, где Бог поместил вас, где бы вы ни были, в любых обстоятельствах. Я не говорю об искусственной имитации действий каких-то. Наблюдайте. Наблюдайте за людьми, куда Бог вас посылает, где есть какие-то возможности. Может быть, молча о них помолиться, может быть, завести отношения. Я не знаю. Возьмите вот старую свою записную книжку, пролистайте своих одноклассников. Может быть, пригласите их в гости чай попить. Расскажите им Евангелие. Не живите замкнуты сами в себе. Ищите возможности прославить Христа. Вот приблизительно такой должна быть наша жизнь. И Павел никогда не отступал. Если бы отступил, я не думаю, что Евангелие далеко бы продвинулось. Благодарение Богу за таких людей, за таких, как Павел, Тимофей, Варнава, Лука, Аристарх и многие другие, которые были сотрудниками его, которые бесстрашно, смело, бескомпромиссно благовествовали Евангелие. Хорошее время нам встать, помолиться, склонить головы, прославить Бога. Отец наш, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты даруешь нам изучать. Благодарим Тебя, что оно по-прежнему живо, по-прежнему свято, праведно, острее всякого меча, обоюдоострого. Слово Твое проникает до разделения души и духа, и Слово Твое судит помышления и намерения сердечные. И пред Ним мы дадим отчет. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня позволяешь нам, как время благоприятное, собираться вместе, изучать истины Писания, чтобы каждый, услышав, применил то, что Ты посылаешь ему в сердце Духом Святым через Слово Твое. Верующих укрепи в вере, а неверующих приведи к покаянию. Будь милостив, Господи, к творению Твоему, к людям Твоим, которых Ты определил к спасению. Не давай покоя, ни совести, ни уму до тех пор, пока люди, слышавшие Слово Твое, не падут ниц пред Тобой, не раскаются в грехах, не признают Тебя как милостивого, прощающего, доброго Бога, который отдал свою драгоценную жизнь в муках и страданиях на кресте за каждого грешника. Господи, даруй в наши сердца, спасенные сердца, умножение любви и поклонения в служении Тебе, подобно Павлу, быть бескомпромиссными в Евангелии, быть верными в этой истине. Благослови всех нас. Благослови наступающие дни новой недели. Мы не знаем, что принесут эти дни. Возможно, кого-то из нас ты отзовешь в вечность. Возможно, что-то еще будет в нашем обществе. Возможно, ничего не произойдет. Дай нам всегда ожидать Твоего пришествия. Дай нам оставаться быть верными Тебе всегда и во всем. И дорожить днями, дорожить временем, которое Ты подарил нам. Благодарим Тебя сердечно, Господь, за то, что Ты среди нас. Ты живой, Ты истинный, Ты тот же, который был с Павлом, и Ты сегодня с нами. Через Слово Твое живое обращаешься к нам. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя и мы славим Тебя за Твою огромную любовь, за Твою стабильную верность, за неизменный Твой характер, за славные Твои дела в нашей жизни. Честь Тебе, слава и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.